Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. И сегодня у нас передача из ежемесячной рубрики «Что я читал летом», то есть в прошлом месяце. Сегодня хочу поговорить с вами о книжках, которые прочитал в январе, посоветовать что-то или, наоборот, отговорить от покупки и ознакомления с чем-то. Хотя это, конечно, всегда выбор каждого, что читать, что выбирать, что любить. И тут никто не может быть помощником или никто не может нас переубедить, что та или иная книга не стоит нашего внимания, если мы ее искренне любим. 967-103-5533 – телефон для ваших сообщений. И я сегодня за лучшее сообщение, вопрос или комментарий хочу разыграть книгу, которую очень люблю, книгу Александра Генниса «Камасутра книжника», потому что во многом именно Александр Геннис меня привел к чтению. Хотя, конечно, мое чтение началось гораздо раньше, чем я впервые открыл его книгу. Я прочитал их все, наверное, которые у него выходят. В общем, «Камасутра книжника» — это про то, как любить чтение, или про то, как, что с нами происходит, когда мы читаем, и что нам может добавить еще любовь к тем книгам, которые мы и так читаем. Вот, подзаголовок у нее «Уроки чтения», то есть может, конечно, звучать как учебник, да, мы с вами обсуждали в рамках этой передачи, как читать книги, такую, ну, действительно, учебник, трактат, да, о том, что есть правила, как читать нехудожественные книги, как извлекать из них максимум пользы. А у Генниса в этом смысле такой шуточный учебник, потому что это учебник по тому, как извлекать максимум удовольствия из художественной литературы, и я часто их в паре рекомендую читать. А, с одной стороны, вот, «Руководство по чтению великих произведений», с другой стороны, «Камасутру книжника». Вот. Николай из Москвы спрашивает, что за клевый трек. Это «Золото», «Прикоснись ко мне». Группа «Золото», я ее люблю и был рад услышать ее перед своим эфиром. Вот. У них, кстати, будет концерт скоро, но сами найдете. И сегодня в моем меню 10 книг. Я, как всегда, в этих передачах думаю, как бы их все уместить. И сегодня я подумал разложить пасьянс, потому что 10 книг — это много. Они разные. Они разные и по сложности, и по тематике, и по жанрам, и по направлениям, потому что есть и сборники эссе, и стихотворения, и романы, и книги по психологии. В общем, каждый может найти то, что его заинтересует. А из этих 10 книг, знаете, по книгам вообще принято гадать, да, если не знаешь, что делать с книгой, открой ее в любом месте и прочитай, что она тебе несет. А тут можно погадать, вот видите, из 10 как бы книг, но не в смысле вы загадываете страницу, а я что-то оттуда для вас, как фокусник из шляпы, достаю, а скорее про то, в какую сторону хочется двигаться, какие книги вызывают отклик, какие книги сразу же хочется пойти поискать в интернете или заказать, или скачать электронную версию. Такое интуитивное блуждание между полками виртуальной библиотеки я вам сегодня предлагаю, и поэтому в начале, в первой части нашей передачи хочу просто перечислить список этих книг. А дальше вы можете уже задавать какие-то конкретные вопросы про конкретную книгу, и мы будем таким образом плести сегодня пасьянс. Первую книгу, которую я прочитал, я пойду в календарном порядке, как я вот с январских праздников начал читать до прошлой недели, до конца января. Первая книга — это Анна Старобинец, русский прозаик. Книга ее называется «Лисьи броды». Это роман, это триллер, это мистический триллер, и это очень похоже на сказку. Это чтение, которое, ну, просто меня захватило. Я с головой в него ушел, очень легкий язык, очень интересный сеттинг, а именно это 1945 год, это советско-маньчжурская граница, и там, значит, какое-то проклятое место, вот, которое называется «Лисьи броды», и там бродят эти лисы из китайской мифологии, которые оборотни, да, которые хранят всякие сокровища. Есть русские пограничники, НКВДшники, беглецы из ГУЛАГа. Ну, в общем, замечательный сеттинг, и мне кажется, очень много вообще в нашей истории таких интересных моментов, из которых бы Голливуд просто штамповал великолепные сериалы. У нас вот пока нет стольких мощностей, чтобы смело играть с нашей историей, с нашей культурой во всякие приключенческие сказки, во всякие фантазии. Мы только начинаем пробовать какие-то жанры типа фэнтези или комиксов, да, нам всегда кажется, что мы можем кого-то задеть в таких вольных интерпретациях, вольных играх с культурой. Вот у Анны Старобинец получилось как-то очень изящно, красиво и глубоко нарисовать историю о том, как встречаются и борются между собой долг, любовь, волшебство, повседневность и все это, вот, повторюсь, написано замечательным языком. Я, в общем, крайне рекомендую. Очень хорошее, легкое чтение, которое вас в волшебный мир просто захватывает и помещает. Вот, вторая книга, тоже, которую я долго читал в отпуске, она вышла перед Новым годом, то есть свежее переиздание. Давно ее не было на русском языке, ну, в смысле, ее напечатали в начале 2000-х, и вот долго-долго не переиздавали, но, наконец, отпечатали. Это великолепный израильский писатель Амос Оз, очень большой, один из тех, знаете, про которых говорили всегда, что он кандидат на Нобелевку, а потом после их смерти говорят, ну вот, он точно входит в список тех, кто заслужил Нобелевку гораздо больше, чем те, кто ее получил. Книга называется «Повесть о любви и тьме». Издал ее «Фантом Пресс», а Анну Старобинец издал Ripple Classic. Для меня важно говорить об издательствах, потому что именно издатели приносят нам книги в клювиках, переводят, вкладывают в это деньги, издают небольшими тиражами, и спасибо им большое. Вот, «Фантом Пресс» издал «Повесть о любви и тьме» Амоса Оза, и это здоровенная, толстенная, почти 700 страниц, книга, трактат о прошлом, да, о любви и тьме. Это на самом деле о детстве Амоса Оза, о детстве в становящемся Израиле. Это 30-е, 40-е, 50-е, 60-е. Мы вслед за родственниками главного героя, мальчика, вспоминаем всякие старорусские местечки. Мы возвращаемся в настоящее Израиля, то есть 50-е, когда он окружен со всех сторон арабским миром, который хочет его уничтожить. Мы слышим разных генералов, мы видим разных людей, мы видим, как разорван мир этого маленького мальчика и как много в нем любви одновременно. В общем, это очень хорошая литература. 700 грамм весит книжка. «Старобинец», кстати, тоже большая книжка, но ее прочитываешь в лед. Она очень, ну, не оторваться, да, как от «Гарри Поттера» или какой-нибудь другой подобной литературы. А здесь вдумчивый, медленный. Это зрелая работа. Это уже конце, ну, не в самом конце жизни Амос Оз ее написал, но уже будучи человеком за 60, он писал как бы мемуары, перемежая их своими размышлениями о языке, о его красоте. И, ну, это буквально песнь Израилю, детству, литературе, родителям. Большая литература. Я еще точно могу порекомендовать другой роман Амоса Оза «Иуда». Я в свое время, когда лет 5 назад прочитал, я обалдел. Я вот никогда не слышал такой версии интерпретации того, что происходило. Ну, такой интерпретации того, что происходило в Библии, да, с Христом и его апостолами. И это, опять же, очень хорошая литература. Она замечательно переведена на русский. Это из тех книг, в которых гораздо важнее язык и темп, чем то, о чем ведет автор речь, потому что как философ может смотреть на все, что угодно, да, мыслить о чем угодно, так и писатель, если он по-настоящему писатель, может описывать любые вещи и через свое отношение к ним делает для читателя их родными и важными. Вот, книга полная любви и, с другой стороны, тьмы, как и обещает нам заглавие. Следующая книжка маленькая, но я ее долго читал, она как-то не давалась мне. Возможно, это связано с темой, которой она посвящена. Книга «Как овладеть своей тенью. Глубинные аспекты темной стороны психики». Такое довольно кликбейтное название, да? Вот в заголовок вынесено «Как?», вот берешь и овладеваешь, да, казалось бы. Хотя это, ну, глубокая юнгианская тема, да? Юнг всю жизнь работал над тем, чтобы как-то ознакомиться с этим подсознанием, предсознанием, со своей теневой стороной. И это было совершенно неочевидно еще 100 лет назад, да, даже еще 70 лет назад. Для многих сейчас не очевидно, что существует сознание, бессознательное, подсознание. И при этом на обложке нам утверждают, что вот она есть, да, и ей надо овладеть. И вот вам книжечка на 96 страниц, которая вам расскажет, как это сделать. Автор Роберт Джонсон, у него есть другие книги, о которых я говорил, по-моему, в прошлой передаче, посвященной книгам, прочитанным в октябре или в ноябре. Ну, в общем, я прочитал все, что есть на русском у Роберта Джонсона. Их 4 или 5 штук. Они посвящены мужчине, женщине, отношения между мужчиной и женщиной. И вот четвертая, да, «Как овладеть своей тенью». И это хорошая книга для того, чтобы вообще познакомиться с темой. То есть плюс у этой книги то, что она небольшая. Я уже сказал, 96 страниц. И при этом она очень популярна, но не поверхностна. И за это большая благодарность. Издал ее Институт общегуманитарных исследований. Я не знаю, можно ли сейчас найти. Да, есть она в наличии. Тоже, в принципе, рекомендую. Конечно, не так, как Амоса Оза. Амос Оз — это прямо вот в сердце мне попал. И, знаете, это из тех больших романов, которые можно зимними долгими вечерами или любыми другими долгими вечерами, просто потому что книга имеет свойство изменять поток времени для ее читающего, когда ты сидишь, и есть ты, и есть книга. А весь мир отодвигается дальше от тебя. Следующая книга — это современный французский роман Жером Феррари, видимо, да, итальянская фамилия, но так как он... так как это Корсика является главным героем этого романа, роман называется «Проповедь о падении Рима», но считается вот французским романом, хотя корсиканцы бы не согласились с этим, да, корсиканцы есть корсиканцы. И небольшой роман, Эксмо издавал его, говорит о вроде бы таких бытовых вещах, что там происходит. Там молодые люди с Корсики думают о том, какими быть, да, какое будущее себе строить, ехать ли учиться в Сорбонну, или, может быть, оставаться в доме своих предков на Корсике. И решают открыть на каникулах бар в своей родной деревеньке. И там начинают происходить всякие обычные отпускные истории. Какие-то туристы, какие-то официантки. При этом мы прыгаем между временами. Мы прыгаем между началом 2000-х и поколением родителей этих молодых парней и поколением бабушек и дедушек, то есть Второй мировой войной. И это все так переплетено, так одно из другого рождается, я имею в виду все, что ведет этих молодых людей в 21 веке на фоне знакомой нам реальности, это все рождается не сегодня и не вчера, это все тянется сквозь долгую историю и этого острова, и этой семьи, которая описывается в этом романе. В общем, удивительный, очень свежий, небольшой роман, рекомендую. Жером Феррари, или Жером Феррари, «Проповедь о падении Рима». Вот. Пятая книга. Я вообще не знаю, что о ней говорить. Знаете, как у Хармса, да, мы часто вспоминаем это про Гоголя. Что говорить о Пушкине, если есть Гоголь? А о Гоголе вообще невозможно говорить, потому что он настолько велик. А здесь не столько речь о величине, хотя Бидия Дандарович Дандарон, автор книги «Мысли буддиста», которую я прочитал, большой человек в своих кругах, очень известный. Но вот эта книга «Мысли буддиста», мне она вообще не далась, не вскрылась. Я не знаю, кому ее рекомендовать. Это очень-очень сложная, специфическая книга, посвященная, собственно, буддизму или тому, как буддийская догматика чувствует себя в 20 веке. Бидия Дандарон писал эту книгу, будучи в советском лагере. Это 70-е. Разгромлен был его кружок. Как, не знаю, то ли террористический, то ли еще какой-то против советской власти, но они были ортодоксальные буддисты, они были монахи, и, в общем, за это их и почикали. Удивительно, анахроничная книга, потому что так писались трактаты древние, которые я читал, да, понятно, в переводе, но эта книга написана в 20-м году советским гражданином, получившим там образование в советской школе, она точно не из 20 века, она откуда-то из древности, она так составлена и так сделана, и так выполнена, так выделана, да, что ты понимаешь, что это гораздо больше тебя. Вот. Так что, если вы интересуетесь буддизмом, вы наверняка и так знаете про Бидию Дандаровича Дандарона. Если вы этим не интересуетесь, то это точно не та книга, с которой стоит начинать знакомство. Издательство «Евразия» это издало, книга продается. Ну, в общем, если любите грызть интеллектуальные орешки, то можете попробовать. Вот. Шестая книга. Я не все успею до перерыва, но сколько успею, столько успею. Потом продолжу. Юлия Перумова. «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов». Тоже психологическая книга про нарциссов, про нарциссизм, про и не про то, какие они ужасные, злобные и вредные. Скорее, вот как сказано, как явно из... как может быть явно из названия, это книга о том, что нарциссы – люди, и люди хрупкие, и... многие знакомы, да, вот поверхностно с этим понятием, но на самом деле там есть о чем поговорить, там много о чем можно поговорить, и вот Юлия постепенно, медленно, очень деликатно об этом старается говорить, и мне кажется, у нее очень даже получилось. Мы сейчас уйдем на новости, 967-103-5533, разыгрываю сегодня книгу Александра Генниса «Камасутра книжника».
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. И сегодня мы обсуждаем... Вернее, я рассказываю, что я читал в январе, что-то рекомендую, на что-то предлагаю обратить внимание. В нашем, в моем списке 10 книг. Вот про 6 я уже, по-моему, сказал. И остановились мы на чем? На Юлии Перумовой, которая написала книгу «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов». Книга издательства «Бомбора». Вот, вы можете писать свои комментарии, задавать вопросы по номеру телефона 967-103-5533. И напоминаю, что сегодня я разыгрываю книгу от наших друзей издательства АСТ, а именно книгу Александра Генниса «Камасутра книжника. Уроки чтения». Вот, возвращаемся к нарциссам. Мне кажется, это слово, которое очень сильно заезжено. Все его слышали, но мало кто останавливался и задумывался, а что это значит. Да, обычно это просто какие-то неприятные манипуляторы, чуть ли не психопаты, ну вот что-то такое бродит в общественном сознании. При этом интересно же, откуда это все берется. Да, и именно на этот вопрос пытается ответить Юлия Перумова, которая является психотерапевтом, работает с нарциссической травмой и... Мне кажется, эта книга очень полезна, потому что она в первую очередь не направлена на то, как что-то с собой сделать, да? На что направлены очень многие популярные психологические книги, которые говорят, вот у тебя что-то есть, что тебе не нравится или что мешает, прочитай мою книгу, 5 или 7, ну максимум 10 советов, и заживешь снова очень хорошо. Здесь же скорее медленный, подробный, вдумчивый разговор и разбор феномена нарциссизма, о том, откуда это берется, о том, как они взаимодействуют, да, что происходило в их семьях в детстве. И я бы эту книгу даже рекомендовал не тем, кто из-за нарциссов страдает, а самим нарциссам, а именно тем, кто постоянно сравнивает себя с другими или постоянно себя критикует, да, недоволен собой, кто предъявляет к себе и к другим какие-то очень завышенные, нереалистичные требования и постоянно поэтому ранится об это и переживает, что мир какой-то не такой, вот, что я переживаю либо что другой какой-то ужасный, либо я какой-то ничтожный, да, и я то на коне, и я герой, и вообще все могу, то я вот вообще лежу на дне и руками-ногами пошевелить не могу. Ну, в общем, если у вас есть вот такие перепады с самооценкой, есть много сил, которые уходят, ну, в смысле, есть много переживаний, на которые тратится много сил, о том, что о вас думают другие, вот эту книгу я бы очень рекомендовал, да, то есть она о том, откуда берется нарциссизм, как с ним жить, можно ли от него избавиться, если можно, то как. Юлия Перумова «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов». Вот. Следующая книга – это очередной том Владимира Сорокина, а именно «Наследие», завершающий его трилогию, трилогию, посвященную доктору Гарину. А доктор вообще – это как-то проходящая сквозь всю русскую литературу последние 250 лет фигура важная, да. Вот, и я уже видел, что там какие-то, как обычно, копии вокруг Владимира Георгиевича летают. И, ну, можно вспомнить истории, как 20 лет назад уже движение «Наше» устраивал, смыв его голубого сала в унитаз на площади возле Большого театра. И вот сейчас опять тоже что-то там нашли. Ну, я просто скажу, что это 18+, и на книге все это указано. И, конечно же, Сорокин является одним из величайших русскоязычных авторов, романистов, и его будут продолжать издавать, переиздавать и переводить на другие языки. Ну, то есть он огромный, огромный просто пласт нашей культуры, да. А если кто-то не может это читать, не читайте. Вот, мне кажется, это самое здравое отношение к литературе, да и вообще ко всему, когда ты понимаешь, что есть то, что нравится тебе, и то, что тебя отторгает, и есть то, что нравится другим, и то, что они могут тоже не принимать. Слава богу, книг много, слава богу, авторов много, и, в общем, тем, кто любит его, рекомендую. Ну, а вы и так его прочитаете. А тем, кто его не любит, ну и не читайте. А кто с ним не знаком, то понятно, что с последней книги, завершающей цикл, знакомиться как-то странно. Начните лучше с повести «Метель». Замечательная, продолжающая, переосмысляющая Льва Николаевича Толстого, его «Хозяин-работник». Вот. Только в России 21-22 веков, ну, то есть такие фантазии на тему того, как на этой территории переплетаются жизнь, технологии и литература, да, потому что мы точно живем в литературоцентричной стране. Вот. Николай меня спрашивает про первую книгу сегодняшнего списка, «Анну Старобинец. Лисьи броды». А Старобинец интересно. Все хотел прочесть, говорят, что-то типа «Хоббита» Толкина. Николай, вы знаете, это слишком, мне кажется, общий вопрос, потому что если просто по жанру, мол, и здесь фэнтези, и там фэнтези, то, конечно, это что-то типа «Хоббита» Толкина. Но вообще есть «Хоббит» Толкина, а есть все остальное, да? «Хоббит» настолько большая, ну и Толкин настолько большая величина, что можно все с ним сравнить, а можно сказать, что есть вот Толкин, есть все остальное. Так что по-разному. Вот комментарий от Марка. Пришел. Возможно, и нарциссы бывают разные, но чаще это токсичные, запредельным собственным эго, от которого сами нередко оплавляются, как свеча. Но то, что это серьезная аномалия, абсолютный деструктив, 100%. Мы часто уверены, что знаем достаточно, послушав однажды Марию Киселеву на эту тему. Альтера Парс был обескуражен, насколько объективно до этого не понимал этого феномена и его разрушающей природе. Ну, в общем, я не очень понимаю, Марк, о чем вы конкретно говорите или спрашиваете, да, это вопрос или это утверждение. То есть вы начинаете свой тезис так, что, возможно, и нарциссы бывают разные, но чаще, и какой вывод из этого можно сделать? Я же говорю, что Юлия Перумова скорее предлагает познакомиться с этим явлением, если хочется, опять же. Вот из Москвы мне пишут, ну, не «Хоббит», конечно, величина, а «Властелин колец». Вот уже подъехали из толкиновского лора люди, которые делят реальности на уровне. Ну, пожалуйста, величина так величина. А «Хоббит» тогда что? Меньшина? Не знаю, я люблю и ту, и другую книгу, так что делить мне их просто не хочется. Следующая книга – это «Александр Генис». «Игры в бисер». Другую книгу Александра Гениса, гораздо, на мой взгляд, более удачную, «Камасутра книжника», я сегодня разыгрываю. Нам ее предоставляет наш партнер издательства АСТ за лучший комментарий, так что пишите. А вот «Игры в бисер» — это свежий сборник эссе Александра Гениса. Александр Генис всю жизнь, мне кажется, только и делает, что занимается игрой в бисер. Он так и называет свою новую книгу «Как дань уважения памяти Германа Гесса», конечно же, который написал в самые темные времена, да, Второй мировой войны, написал «Игру в бисер». Я очень люблю этот роман, я очень люблю Германа Гесса. И в чем заключается эта «Игра в бисер», да, если вкратце как-то объяснить? Значит, Гесса придумывает Касталию, такую волшебную, мифическую страну, которая существует в реальном мире. Конечно, Гессе, находившийся в Швейцарии, возможно, брал пример с этой самой Швейцарии, но Касталия гораздо тоньше. Это такой духовный Ватикан, знаете, не связанный с религией. Это место, где великие академики в башне Слоновой Кости хранят культуру и именно что хранят, они ее не творят, но они ее разыгрывают, играют как в шахматы, партии, в которых сходится все высшее искусство Европы и Азии. То есть они пишут такие трактаты, в которых перекликаются Го, Бах, там, я не знаю, какой-нибудь Томас Манн или какие-нибудь другие прозаики, все сейчас из головы повылетали, не знаю, Роберт Музель, Лев Толстой, Антон Павлович Чехов, и они устраивают такие, ну, они называют это партиями, да, и через эти партии они открывают новые аспекты культуры. И там главный такой вот вопрос, а зачем эта Касталия нужна? Потому что в большом мире идет война, эта Касталия существует на деньги налогоплательщиков, и есть там такой друг главного героя, а главный герой, ну, это, можно сказать, он монах этого ордена, да, кастальцев, он служитель этого культа или этой великой задачи культуры. А у него есть друг, который большой политик, ну, большой человек, который много решает в настоящем мире, назовем это так, да. И вот у них проходят беседы, диалоги о том, зачем нужна эта Касталия, зачем вообще нужна культура в годы и в дни потрясений, да. А зачем нужны пирожные, когда нет хлеба. И Гессе, мне кажется, написал великую апологию культуры, да, он показал, что без всего высокого все остальное просто не может существовать, потому что именно этим и жив человек. И это не просто пафос, да, но это то, чем жил и автор, да, сам Гессе, и то, чем живет его герой, который зовут Кнехт, а им в переводе это называется слуга, да, ну, слово значит, и по сути, служение искусству — это ровно такое же служение, как служение чему угодно другому, да, из чего состоит ткань человеческой жизни. И вот Александр Генис, отдавая дань уважения Герману Гессе, пишет свое эссе, как он пишет сам, что «Игра в бисер учит тонкому искусству нанизывания», да, бисеринки, тоненькие, маленькие, «умению читать мир эпохами и культурами, видеть за автором его школу, врагов и соседей. Так я написал 20 партий, они своего рода теннис с библиотекой, которая рикошетом отвечает на вызов автора. Успех каждой игры зависит от того, как долго мы можем ее длить, не выходя за пределы поля и не снижая силы удара». Вот, то есть это действительно, что игра. Есть поле, есть правила, есть удары, есть оппонент. Это не противник, это оппонент, а именно здание мировой библиотеки Борхесовской, в которой есть все написанное в прошлом и все написанное в будущем. И есть читатель, который, как это показал Гессе, как это показывает Генис, как это знает каждый из вас, читатель создает сам себе вот эту вот реальность своей культуры, из тех книг, которые читает, из тех фильмов, которые он смотрит, из той музыки, которую он слушает, из тех, на самом деле, снов и мыслей, и разговоров, которые происходят в его жизни. Вот. Книжку Александра Гениса, другую, «Камасутра книжника», мы сегодня разыграем. Вот. Николай мне пишет. Почему-то нет в вашем списке книги Хани Янагихары «До самого рая» или Пелевина Виктора Олеговича «КГБТ+.» Ну, слушайте, я сегодня зачитываю книги, которые я прочитал в прошлом месяце, а Пелевина я читал раньше, а Янагихару читать не буду. Но об этом поговорим после короткой рекламы. 967-103-5533.
Человек читающий.
Мы продолжаем. Вот Николай меня спросил, почему нет в моем списке Виктора Олеговича Пелевина, КГБТ+, книги. Я посмотрел, когда я ее читал. Я ее читал 3 октября 2022 года. Это уже полтора года почти прошло. Еще одна уже книжка Виктора Олеговича с тех пор вышла, и тоже я ее прочитал, которая «Возвращение в Элевсин». В общем, какие-то у вас, Николай, списки несвежие. Вот. Осталось две книжки из нашего списка. Как раз до конца этого часа успею их все озвучить, и в следующем часе будем как-то раскладывать пасьянс из них. Девятая книга в этом списке – это сборник эссе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который называется «Под шафе». «Под шафе» издали его издательство «Ад Маргинем», и это собранные под одной обложкой журнальной публикации писателя. Да? Все знают Фрэнсиса Скотта Фицджеральда как автора там, романов «Ночь нежна» или «Великий Гэтсби». Да? А здесь, кроме того, что есть замечательный язык, да, который и в романах есть, и здесь, здесь встречается нам другой Фицджеральд, не такой гладкий, не такой, может быть, прилизанный, не такой из ревущих 20-х, да, как мы привыкли о нем думать, что это король вечеринок, что это бомонд, гламур и вот эпоха до Великой депрессии, когда весь Нью-Йорк просто взрывался бутылками шампанского, и все росло как на дрожжах. Фицджеральд же был человеком крайностей, и, с одной стороны, да, светский кутила, с другой стороны, человек с очень трагичной судьбой, но трагичной не в смысле на него обрушивались несчастья, а в смысле того, что он и алкоголик, и с суицидальными наклонностями, и здесь во многом просвечивается, проглядывается живой Фицджеральд, очень трагичный, и мне очень понравилась эта книга, она небольшая, она свеженькая, вот только вышла, и я очень, ну, я бы не сказал, что это исповедь, это скорее просто честный разговор с читателем от автора, которого я очень люблю, от автора, которого мне очень нравится, как пишет. Через такие тексты получается как-то поближе оказаться с тем, что составляет как бы и суть, с одной стороны, литературы, и суть жизни, но я при этом не говорю, что алкоголизм и страдания – это суть жизни, я скорее говорю о том, что реальность бывает не только глянцевой и не только сотканной из позитивного мышления и из мечтаний. Вот, и последняя книжка из тех, что я прочитал в январе, это «Лев Рубинштейн», недавно вот буквально ушедший от нас, да, он попал под машину, большой поэт. Это «Мама мыла раму». Это его известное стихотворение 87-го года, да. Лев Рубинштейн писал на карточках, и вот из этих карточек составляли стихотворение. А потом он решил написать как бы он расшифровал свое стихотворение, да, можно сказать, что он написал биографический текст, который построен на тех строках, которые были указаны на карточках в стихотворении. И Лев Рубинштейн может показаться необычным поэтом, да, как и многие другие концептуалисты московские. Здесь нет той рифмы или того ритма, к которому мы привыкли из школьных учебников, хотя уже, по-моему, концептуалистов вводят и Рубинштейна, и Пригова в школьные учебники. Ну, в общем, это не та поэзия в классическом смысле золотого или серебряного века, которую мы все знаем. При этом это очень трогательный, очень честный, очень личный и нежный текст. Мне он тоже очень понравился. Новое издательство издало эту книжку. Вот. Поговорим о ней тоже в следующем часе. Пишите, задавайте вопросы. 967-103-5533. Пишите комментарии. Разыгрываем сегодня книжку от издательства АСТ. Вернемся.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин, и это передача, которая посвящена тому, что я читал в январе, и чем я хочу поделиться с вами, что-то порекомендовать. 10 книг в январе получилось прочитать, благо были праздники. Вот. Ну и люблю я читать. Что уж скрывать. 967-103-5533. Телефон для ваших сообщений, комментариев, вопросов. А за лучшие я сегодня разыгрываю книгу Александра Генниса «Камасутра книжника» от издательства АСТ. И в прошлый час мы посвятили тому, чтобы просто перечислить, да, и кратко дать какую-то характеристику тем книгам, которые я читал. А в этом хочется как-то поподробнее остановиться. При этом нету какой-то четкой задачи дать какое-то назидание или сказать «вот это хорошо, вот это плохо». Нет, скорее, знаете, помедитировать на книжную полку. Я вот выписал себе эти 10 названий, и, знаете, они сложились, в принципе, в какое-то, ну, стихотворение, но в какой-то довольно осмысленный текст. В смысле, без особого труда можно в нем найти внутренние течения, которые потом интересно, опять же, наблюдать, рассматривать, как они перетекают друг в друга. Ну вот послушайте. «Лисьи броды», «Повесть о любви и тьме», «Как овладеть тенью», «Проповедь о падении Рима», «Мысли буддиста», «Хрупкие люди», «Наследие», «Игры в бисер», «Под шафе», «Мама мыла раму». Ну, красота же получается. Буквально как в игре, да, когда мы к предыдущей строчке добавляет другой человек свою новую строчку, не видя предыдущей, а потом, Бурима, по-моему, называется, а потом, значит, разворачивается какой-то текст, который сам в себе несет удивительный, непонятно откуда взявшийся смысл, да, и мне кажется, во многом именно так и происходит взаимодействие текстов и читателей, что каждый может увидеть в нем что-то свое, да, книга оживает в ответ на мое к ней отношения, да, и без этого отношения просто, ну, нет литературы, нету писателей, нету читателей, и нету мира на самом деле, да, если нету моего отношения к моей собственной жизни, то жил ли я эту жизнь, как спрашивает главный герой рассказа Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», да, если я вот вдруг обнаруживаю, что я ожил, а вчера ничего не обнаруживал, да, жил ли я вчера, и вся жизнь просто как сон мимо проскакивает, да, а литература, мне кажется, еще одна из ее функций, которых у нее бесчетное множество, это функция оживления меня, да, через то, что кто-то написал какой-то текст, что-то зашифровал, что-то выразил, что-то вот из него рвалось наружу, а я потом читаю, и почему-то моя жизнь становится лучше, легче, приятнее или глубже, да. Это не только про приятность ведь. И названия такие, про любовь и тьму, про овладение тенью, о падении Рима. Много и боли проходит через литературу неизбежно, и это тоже может лечить, помогать, утешать. В общем, я не знаю, чем занимаются люди, которые не читают книжки. Я вам хочу прочитать предисловие к книге статей Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. «Под шафе» эта книжка называется. А предисловие за авторством Алексея Поляринова. У него классное эссе. Если не читали, очень рекомендую. Вот и это хорошее. Другой Фицджеральд. У каждого писателя есть свой поп-культурный шлейф. Набор мемов и анекдотов, которые как бы закрепляют его место в массовом сознании. Достоевский – это мрачный Петербург, топор, болезнь и истеричные персонажи. Кафка – сновидческая логика, бесконечные фракталы иерархии и чувство вины. Такие упрощения не всегда вредны, но часто играют против писателей. Например, у Кафки с Достоевским репутация авторов тяжелой и мучительной литературы, которая уж точно вгонит вас в депрессию. А между тем, всякий, кто читал Кафку и Достоевского, достаточно много и внимательно знает. У них отличное чувство юмора. И тот, и другой умеют писать невероятно истерически смешные сцены. Надо только знать, где искать. Примерно так же, но с точностью да наоборот, дела обстоят с Фицджеральдом. Или Фицджеральдом. Я вот по-разному его читают. За 100 лет у автора «Великого Гэтсби» сложился свой вполне узнаваемый поп-культурный шлейф. Джаз, любовь к роскоши, пьянство, эпатаж, ревущие 20-е. И каждый новый виток интереса к его имени, будь то экранизация романа или еще что-нибудь, лишь укрепляет миф. Фицджеральд давно застыл в образе с фотографией. Идеальный костюм, прическа с прямым пробором, в руке бокал шампанского или чего покрепче. Наверное, именно поэтому первые три эссе из сборника «Под шафе» станут для некоторых откровением. Читатель ждет привычной уже фицджеральдовской витальности, а тут под обложкой потемки души. Вот две цитаты. Одна из Фицджеральда, другая из Достоевского. Попробуйте угадать, где кто. «Пусть хорошие люди исполняют свои обязанности в качестве таковых. Пусть умирают на работе перетрудившиеся врачи с их ежегодным недельным отпуском, который можно посвятить приведению в порядок семейных дел. Пусть врачи незагруженной работы дерутся за пациентов и берут по рублю за визит. Пусть солдаты гибнут на поле боя и тут же попадают в свою воинскую Волгалу. Это предусмотрено в их договоре с богами. Писателю ни к чему подобные идеалы, если он не примеряет их на себя, а ваш покорный слуга с этим покончил». И вторая цитата. «Даже самый тупой пошляк и самый бессовестный Распутин, способный влиять на судьбы многих людей, должны обладать какой-то индивидуальностью. Поэтому весь вопрос сводился к тому, чтобы выяснить, в чем и почему я изменился, где возникла течь, из-за которой я, сам того не сознавая, непрерывно и преждевременно утрачивал свой энтузиазм и свое жизнелюбие». Ладно, я вас обманул, обе цитаты из Фицджеральда. В том-то и дело. Тексты из этой книги с первой страницы обезоруживают своей откровенностью. Автор хвастается, выставляет на показ, но не свою роскошь, а самые неприглядные стороны собственного характера. Совсем как герой записок из подполья. Возможно, дело в обманчивой легкомысленности названия. Когда-то в 1945 году первые три эссе выходили с другим, более подходящим словом на обложке – «крушение». Потому что именно так сокрушительно они действуют на всякого, кто в них заглядывает. Жизнь Фицджеральда, если подавать ее в сжатом виде, без особых подробностей, выглядит впечатляюще. Сначала он красавец, выпускник Принстона, который после выхода дебютного романа в 24 года становится звездой и завсегдатаем светских хроник. Биограф Эндрю Тернбулл рисует Фицджеральда человеком огромных буйных страстей, шутником и балагуром, который жил на полную катушку, был любимцем публики, много и разнообразно пил, просаживал огромные авансы от издателей, а в 30-е, когда закончилась эпоха джаза, выгорел. Или, точнее, будет сказать, прогорел, спился и умер от сердечного приступа в 44 года. «Под шафе» в этом смысле сборник уникальный. Собранные в нем тексты придают биографии Фицджеральда новое измерение. Оказывается, тонкий стилист и любитель красивой жизни был очень депрессивным, жестоким и беспощадным человеком. Жестоким, в первую очередь, к самому себе. В Фицджеральде всегда жили два писателя – своеобразный доктор Джекил и мистер Хайд. Джекил писал романы о любви и богатстве, ходил на вечеринки и поражал окружающих своим жизнелюбием. Хайд думал о самоубийстве и писал эссе с названиями «Крушение» и «Склеивая осколки». В биографии Фицджеральда есть множество сцен, которые выглядят как веселый эпатаж. Писатель то и дело ведет себя как подросток, любит дурачиться и разыгрывать людей. Его легкомыслие – сквозная тема книги Тернбулла. Однажды во время прогулки вместе с Перкинсом Фицджеральд нарочно загнал машину в пруд, ему показалось это забавным, и затем они с Зельдой, стоя по пояс, в воде и, смеясь, пытались вытолкнуть ее на берег. По пути домой Скотт и Зельда, вместо того, чтобы следовать по дороге, выехали на узкоколейку, и когда их машина, застряв посреди рельсов, заглохла, оба заснули. Они наверняка угодили бы под колеса, идущие утром в Ниццу дрезины, если бы не крестьянин, который вытащил их из машины, а затем с помощью быков столкнул машину с железнодорожного полотна. Таких историй в его биографии я не преувеличиваю десятки. Он упивался ролью заводилы, пишет Тернбулл, и далее рассказывает, как однажды, прогуливаясь по Монмартру и заметив копающегося в помойке бродягу, Фицджеральд присоединился к нему и затеял драку из-за кучи мусора. Подобные выходки, возможно, кому-то и покажутся забавными. Знаете, есть такие люди, генераторы баек, мы всегда с удовольствием пересказываем их выходки на вечеринках. Он смеха ради подрался с бездомным, ха-ха, а еще утопил машины в пруду, ему это казалось уморительным. В таких историях всегда есть один нюанс. Они на самом деле не смешные, когда мы думаем о них всерьез. Мы понимаем, что это явно нездоровое поведение, и в жизни мы старались бы держаться подальше от человека, который может ради смеха или от скуки сотворить нечто подобное. Не говоря уже о том, что остановить машину на железнодорожных путях звучит как попытка самоубийства. Но Тернбулл в своей книге, кажется, это совершенно не понимает, для него это эпатаж. Таков был Фицджеральд, человек крайностей, и именно его эссе, написанное на закате жизни, дает возможность взглянуть на любимого автора под новым углом, увидеть в нем не лицо с фотографией, не набор анекдотов, не богемного персонажа из фильма База Лурмана, а настоящего живого человека, который не справился с собственной жизнью, потерпел крушение и честно написал об этом. Примечательно также, что собранные сборники эссе хронологически как бы движутся назад во времени. Из 1936 года в 1934 и далее в 1920-е воспоминания о светлой жизни до. И завершаются текстом о Нью-Йорке, в котором Фицджеральд подводит итог ушедшей вместе с ним эпохи. Книга перематывает время от абсолютного отчаяния к абсолютному счастью. И последнее, что запомнилось мне из того периода, пишет Фицджеральд, Это как однажды днем я ехал на такси между очень высокими зданиями под розовато-лиловым небом. Я принялся громко кричать, ведь у меня было все, чего я мог желать. И я знал, что больше никогда не буду так счастлив. Таков сборник под шафе. Поток сознания человека, признавшего поражение, человека, который больше не борется с течением жизни, но ждет, жаждет, чтобы оно, течение, унесло его обратно в прошлое, во время, когда он был по-настоящему счастлив. Вот такое небольшое предисловие к этой, опять же, небольшой книжке, потому что немного этих эссе было издано им под конец жизни. В 44, как я уже прочитал, он умер уже от сердечного приступа. И мне эта книга понравилась вот ровно тем, что Алексей Поляринов выразил в приложении, что это честная книга, что эта книга безоценочная. Это книга от первого лица, с одной стороны. А с другой стороны, она так здорово собрана издательством Адмаргиным, что там есть и фотографии той эпохи, и какие-то заметки Фрэнсиса Скотта из записных книжек, и названия к ненаписанным работам, рассказам, романам, я не знаю, что именно. И мы можем как бы подглядеть в ту мастерскую, в которую мы всегда хотим подглядеть, да, когда речь идет о большом мастере. Но при этом мастер-то уже ломается, мастер уже пошел в разнос, мастер уже закончился. И чем-то эта книга мне напомнила мемуар, великие мемуары Олеши. Если вы не читали, прочтите обязательно. Это, наверное, самое красивое на русском языке, что я читал, потому что у Олеши был невероятный вкус к языку, и он, можно сказать, не написал ни одной большой работы, да, можем вспомнить там «Три толстяка», но Олеша был из тех, кто был создан как будто для чего-то настолько великого, что просто надорвался. И как раз его автобиография, его какие-то дневниковые, полудневниковые или псевдодневниковые записи показывают, насколько много ему было дано. И это, знаете, как маг, которого лишили волшебной силы, но он помнит все заклинания, и мы, просто слыша эти заклинания, останавливаемся как вкопанные, завороженные красотой этих неземных звуков. Что-то такое творил, что Фицджеральд, но он написал свои романы, да, хотя «Великий Гэтсби» уже не пришелся ко двору и стал известным и бестселлером, и очень популярным только после его смерти, когда Голливуд и весь мир начали отходить от страшной Второй мировой войны, Великой Отечественной, да, и Фицджеральд тоже в каком-то смысле как затерявшаяся монетка, затерявшаяся в роскошных диванах старого отеля. Вот. Снова, наверное, повторюсь, что эта книга поражает своей честностью, нежностью и трагичностью. Хотя и не настолько страшна она для меня показалась, как вот для автора предисловия, потому что таких трагизмов, что справа, что слева, посмотри, миллион, но так описать то, что происходит с тобой, мне кажется, за это ему точно рады на небесах, да, если он туда попал. Вот, книга называется «Под шафе», вышла совсем недавно, очень рекомендую. И при этом абсолютно не важно, как вы относитесь к Фицджеральду или Фицджеральду, любите ли вы его романы, или они кажутся вам слишком утонченными, излишне, не нужно. Мне кажется, просто слог, да, хорошо переведенный к тому же, уже может в первую очередь порождать в нас собственные мысли, переживания, чувства и отношения. И я поэтому не понимаю, когда люди говорят, что вот этот автор, он какой-то такой, а этот автор какой-то сякой. Мне гораздо интереснее, что происходит со мной, когда я его читаю, и я отлично понимаю, когда кто-то кого-то не читает, да, но когда мы все меряем линейкой, которую мы обычно берем в школе, и после этого мы не открываем вообще книги, а обычно такие отношения с книгой показывают отсутствие этих самых отношений. Вернемся после новостей. 967-103-5533.
Человек Читающий.
Мы продолжаем. У нас еще есть четверть передачи. И вы можете написать, например, о тех книгах, которые вы успели уже в этом году прочитать и насладиться. Или они вдруг вас поразили. 967-103-5533. Что-то рассказать о своем опыте чтения вообще. Мне кажется, говорить о чтении не менее важно, чем, собственно, читать. А мы сегодня разыгрываем книгу издательства АСТ за лучший или самый интересный, что одно и то же, комментарий. Книгу Александра Генниса «Камасутра книжника. Уроки чтения». И, в общем, время еще есть. Я же хочу другую книгу, которая мне очень понравилась. Вот если, знаете, я читаю и ставлю 3 плюсика, если мне очень понравилось, отозвалось и как-то вот очень созвучно со мной эта книга. 2 плюсика, если просто хорошая, ну, реально хорошая книга, литература или какое-то научное издание. 1 плюсик – это неплохая. То есть рекомендовать сильно не могу, но при этом вот дельная, крепкая. И отсутствие каких-либо обосновательных значков, если либо я не знаю, что сказать об этой книге, как, например, о мыслях буддиста Бидди Дандарона. Я не могу сказать, что эта книга мне не понравилась, я его вообще не понял. А как я могу что-то о ней сказать? Либо о том, что, ну вот, мимо меня прошло, я это не поддерживаю, я это не зацепило, в общем, меня. Вот, и из 10 этих книг, которые я прочитал в январе, 3 я поставил по 3 плюса. Это «Повесть о любви и тьме» Амоса Оза, маленькому сборничку статей Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которым я только что зачитывал предисловие, и «Мама мыла раму» Льва Рубинштейна 2022 года, издательство «Новое издательство», так и называется. Вот. Хочу прочитать предисловие, кусочек из каноничного стихотворения 1987 года и, собственно, комментарий, да, Льва Семеновича к этому стихотворению своему, которому исполнилось вот уже сколько? Больше 35 лет, 37 лет. До сих пор спорят о том, помогает или, напротив, мешает пониманию поэтического текста его комментирование. Это пишет автор, да, о предстоящем комментарии к собственному поэтическому тексту. А спорить, мне кажется, имеет смысл не об этом, а о том, что такое, в принципе, понимание. Считается, что комментарий воссоздает исторический, биографический, чувственный и бытовой контекст произведения, позволяющий лучше и полнее его понять и воспринять. Можно и так сказать. Но можно сказать, что контекст воссоздается не комментатором, а самим активным читателем, когда он включает механизм собственного воображения и в свободном полете фантазирует и рефлексирует на тему, что это все может означать. Я, например, с давних пор ловлю себя на том, что непонятное в искусстве вообще и в поэзии в частности мне куда интереснее и, главное, понятнее, чем понятное. Это может звучать запутанно, но я очень с ним согласен. Непонятное гораздо интереснее. И понятнее, да, чем просто понятное, потому что, это я уже от себя комментарий добавляю, потому что не очень понятно, что с этим понятно делать, да, ну, то есть инструкция понятна, которая написана где-нибудь на инструкции, и понимать это как художественное произведение, это такой себе опыт. При этом, ничуть не противореча сказанному, я хочу сказать, что практически с детства обожал я жанр комментария. Да и теперь я считаю его одним из актуальнейших жанров современной словесности, то есть самой, что ни на есть, литературой, причем именно художественной. Можно пойти еще дальше и предположить с высокой степенью убежденности, что современная словесность и есть один сплошной комментарий. Комментарий ко всему ранее написанному, сказанному, прочитанному, услышанному и увиденному. Ну, кстати говоря, это совершенно не новая, да, практика. Вспомните уроки литературы, все эти Белинские и Герцены, да, что это как не комментарий. Современный литературный текст – это практически всегда текст о тексте, как и критика, как и литературоведческое исследование, как и комментарий. Комментарий мне лично нужен вовсе не для того, чтобы он мне объяснил, о чем на самом деле написан комментируемый текст. Вот это как раз расхождение начинается с нашей школьной программой, да? Мне не надо, чтобы комментатор объяснил мне, что, если выражаться формулой Зощенко, автор хотел сказать своим произведением. Комментарий мне интересен или не интересен, как самодостаточный текст. И, кстати, структурные особенности этого жанра давно уже используются как прием, ставший вполне респектабельным, чтобы не сказать тривиальным. И он имеет свою собственную почтенную историю и традицию. Тут можно, конечно, вспомнить и о сочинениях крупных форм, написанных как комментарии к вымышленным текстам. Их много, и среди них имеются общепризнанные шедевры. Например, мне в голову приходит «Таинственное пламя царицы Луаны». Сложнейший текст Набокова, где к стихотворению, которое написал якобы главный герой этого романа, там, по-моему, 900, то ли 99 строчек, то ли, ну, наверное, 99, да, строчек, там где-то 700 страниц комментариев, как будто вот исследователь изучает это стихотворение, и через эти комментарии мы узнаем о жизни и смерти этого автора. То есть целое произведение как комментарий построенное. Комментирование же собственных сочинений – занятие, в общем-то, весьма уязвимое и, прямо скажем, более или менее смехотворное. Комментатор собственного сочинения заведомо ставит себя в довольно глупое положение, напоминая человека, который, рассказав анекдот, тут же начинает объяснять, в чем его суть и что в этом анекдоте смешного. В моем же случае такие попытки могут показаться и вовсе тавтологичными. Впрочем, почему бы и нет? Это я, как вы, конечно, догадываетесь, постепенно подвожу к тому, что, противоречив всему сказанному, я зачем-то ощутил необходимость написать комментарий к одному из своих текстов, а именно вот к этому самому. Ощутив эти властные и настойчивые толчки, я долго гнал их от себя, полагая, уверен, что справедливо, что этот мой текст, как, впрочем, и все остальные, ничуть не нуждается в комментировании, тем более в моем собственном. Но эта внутренняя необходимость не желала отступать, и я все же сдался. В общем, я сел писать комментарий, и вот я его пишу. Но сначала предлагаю, пока не поздно, прочитать текст до всяких моих комментариев, неизбежно лишающих его блаженной невинности, а потом еще раз, но уже после. И посмотрим, что из этого получится. Интересно же, разве нет? Читаем. В общем, вот так построена эта книжка, что она открывается вступительной статьей автора, который говорит о том, что он сейчас собирается делать и как он к этому относится. И несмотря на все доводы разума и хорошего вкуса в литературе, он говорит, ну что, почувствовал тягу, значит, надо писать. Дальше у нас идет каноническое стихотворение 87-го года, потом начинается комментарий, и потом снова это стихотворение дано. И я первый раз встречаю такую структуру книжки. Мне показалось это все очень симпатичным, и интересным, и нежным, и чутким. Поэтому я, собственно, и поставил этой книге 3 плюсика, хотя ставить оценки чужим произведениям это такое себе, но это скорее про степень моего отклика. Я прочту вам немного этого стихотворения. Оно необычное, оно непривычное. Оно пронумеровано. Здесь 83 пункта, и в каждом пункте есть одно предложение. Мама мыла раму. Это первое. Второе. Папа купил телевизор. Дул ветер. Зою ужалила оса. Саша Смирнов сломал ногу. Боря Никитин разбил голову камнем. И так далее. Да, я могу больше прочитать, но лучше вы сами залезете и посмотрите «Мама мыла раму». Все слоги через дефис, как в букваре. И после этих 83 строчек комментарий от автора. И мне кажется, именно в их соцветии, в их какой-то вот взаимной раскрывающейся рефлексии самого автора из 2022 года на то, что он написал в 1987 году, на то, что он писал о 40-х годах в Москве, да, автор в Мытищах вырос, а какая-то открывается полифония, ностальгия, вспоминания уже умерших, родных, да, и малознакомых, и то, что происходило вокруг, и все это от лица ребенка, от лица мальчишки, который рос в Москве в это послевоенное время. Ну, а теперь, собственно, комментарий. Вот он. Во-первых, считаю необходимым сказать, что текст был сочинен в 1987 году. Говорю это, будучи уверенным в том, что датировка любого современного текста является его равноправным значимым элементом. Теперь некоторые общие соображения. Почему для комментирования я выбрал именно этот текст? Всякие автобиографические вкрапления вообще свойственны многим моим сочинениям, как поэтическим, так и прозаическим. Этот же текст отличается от прочих еще и тем, что почти каждый его фрагмент вполне, так сказать, документален. Те, кто хотя бы шапочно знаком с моей поэтической манерой, едва ли удивятся, заметив, что отдельные фрагменты текста связаны между собой лишь ритмически, будучи вполне осознанно лишены какого бы то ни было реального или воображаемого нарративного или понятийного контекста. Известно, что более или менее схожим образом часто поступают дети, не предполагающие, что кто-то может не знать того, что знают они. Когда ребенок хочет рассказать взрослому о чем-нибудь, он, например, говорит, вчера Марина забыла стихотворение, а Ольга Владимировна рассердилась и сказала, чтобы Сережа вышел из комнаты, потому что он смешил Наташу. попытка выяснить у рассказчика, кто такие Марина, Ольга Владимировна, Сережа, Наташа, а также что за стихотворение забыла Марина, почему она его забыла и из какой комнаты был изгнан Сережа, и каким способом злостно смешил Наташу, как-то даже некорректно. Ребенок страшно удивится тому, что вы не знаете таких очевидных вещей. Он будет раздосадован тем, что вы нарушаете стройный и динамичный ход повествования, убивая поэзию, которая, в конце концов, достовернее всякой так называемой правды жизни. И будет, в общем-то, прав. Уже само название комментируемого текста и, собственно, его начальный фрагмент, знакомый многим поколениям всех тех, кто учился когда-то в первом классе советской школы, призваны служить понятийным и стилистическим ключом к восприятию всего текста. А напомню, текст называется «Мама мыла раму», построенного как череда внешне не связанных между собой отдельных фраз, как бы лишенных общего контекста некого более или менее стройного мемуарного повествования, повествования о коммунально-дачном детстве человека моего поколения. Фраз, чья лексика, фразеология и синтаксис довольно ясно указывают на то, что их автор, или говоря по старинке, лирический герой, это отрок 8 или 9 лет. В общем, этот текст написан в регистре и интонации школьного сочинения на тему, условно говоря, «Как я провел детство». Ну а теперь построчно, точнее, пофрагментно. Представьте, если бы такие тексты нам остались от Пушкина, от Маяковского, да, когда автор сам годы спустя рефлексирует на то, что он написал тогда, чем он вдохновлялся, о чем думал, что чувствовал. То есть как будто авторский вечер, созданный в форме текста, то есть отредактированный, ясный, лаконичный. Мне очень нравится такая форма, не знаю, как вам. Это был как бы предварительный комментарий. Комментарий. Первая строчка. «Мама мыла раму». И на этом мы закончим это разбирать. Это дальше я вам удовольствие самим оставлю. Все, кому посчастливилось учиться в советской школе в середине 50-х и с самого начала учебы открывать на первой странице букварь с изображением каких-то условных ровесников или ровесниц на обложке, на всю жизнь запомнили эту странную речевую конструкцию. Но этот ностальгический эффект, а также неизбежные воспоминания об этом букваре, не очень-то понятны и доступны людям других стран и, соответственно, языков. Этот мой текст, как мне кажется, среди прочих моих текстов является абсолютным чемпионом в смысле количества переводов на другие языки. Он, по-видимому, представляется очень простым и очень доступным для перевода. Ну, казалось бы, весьма бесхитростный и простой, чтобы не сказать примитивный, синтаксис, а также обилие собственных имен, которые и переводить даже не надо. Однако уже в самом первом фрагменте затаилась косточка, которая запросто может сломать переводческий зуб. Чаще всего эту маму с ее рамой переводили буквально как «мать мыла оконную раму». И получается полная чушь, лишенная какого бы то ни было ассоциативного наполнения. Лишь моя французская переводчица, дама приблизительно моего поколения, говорит, что у нее в школьных букварях во Франции была другая фраза. «Папа курил трубку». И так именно и перевели эту строчку. И мне кажется, я вот от себя конец, чтобы успеть, довершил. Мне кажется, вот именно в таком честном, личном отношении к истории и к реальности и скрывается великая сила искусства. 967-103-5533. После короткого перерыва вернемся, будем подводить итог.
Человек читающий.
Вот, и у нас остается 5 минут буквально. Вы можете еще что-то успеть написать. Номер для ваших сообщений 967-103-5533. Мы сегодня обсуждали 10 книг, какие-то подробнее, какие-то просто упомянули. Я удивлен, что никто не написал мне сегодня, что немноговато ли вы читаете, или как у вас все не смешивается. Обычно я такое слышу в комментариях к своему там каналу, когда выкладываю что-то про то, сколько я читаю. Но нет, так нет. Вот мне пишет аноним, что очень ему понравилась книга «Лидерство во льдах» Альфреда Лансинга об антарктической экспедиции 1916 года Эрнста Шеклтона. Я так понимаю, экспедиция Эрнста Шеклтона, а Альфред Лансинг — это тот, кто написал книгу «Лидерство во льдах». Интересно было бы, если вы написали, чем она вам понравилась. Не что за книга, да, а почему вы ставите ей 3+, чем она у вас откликнулась. Потому что, с одной стороны, понятно, что если талантливо написана книга об антарктической экспедиции во время с другими технологиями, да, наверняка там люди переживали какие-то страшные лишения, но шли и... Не знаю уж, какая у них цель была, наверное, достигнуть, собственно, Южного полюса, конкретно эта экспедиция. Интересно, чем откликнулось, да, язык ли это, или какие-то переживания лидера или не лидера, да, о ком пишет автор. Ну, в общем, просто название, на него, конечно, можно медитировать, да, «Лидерство во льдах». Мне сразу видится, что это книга какая-то из списка успешных людей, успешных успехов, которые вот учись у лучших, и это не просто героизм, да, это не просто экспедиция, это не просто там триумф духа над физическим телом, а это лидерство, да, это еще про менеджмент, это про то, как мы это можем, лидерство из льдов достать и в офис наш принести. Ну, вот такие какие-то фантазии у меня начинаются. Поэтому без контекста ничего не ясно. Вот. Мы сегодня разыгрываем, я сегодня разыгрываю книжку Александра Гениса «Камасутра книжника». И если у вас есть какой-то великолепный комментарий, вы, ну, самое время его прислать, потому что иначе эта книга уедет к Николаю из Москвы, который сегодня в первый час был самым моим активным собеседником, компаньоном и обсуждателем. Не знаю, смотрю на этот список и понимаю, что его можно и так интерпретировать, и этак, и можно по каждой книжке делать обзор, можно целую передачу сделать, да, можно вот по одному Льву Рубинштейну записать целый курс по концептуалистской поэзии, да, по формам карточек, по тому, как детский взгляд на советское прошлое, да, послевоенная и потом брежневская эпоха. Можно бесконечно эти игры в бисер множить и расплетать заново, да, как Пенелопа расплетала свое покрывало. А можно снова подумать о том, зачем мы читаем? Почему пишутся романы, да, когда мы живем во время, как оно, вернее, само о себе думает, во время не просто победившего научно-технического прогресса, а в отличие от 60-х, например, годов 20 века, во время, когда научно-технический прогресс перестал вообще восприниматься как нечто необычное. Вот везде сейчас ходят эти люди в очках от Oculus или от Apple, я уж не знаю от кого, там тут же появляются картинки того, как это было предсказано в «Симпсонах», тут же вспоминаем и «Черное зеркало», да, про то, что люди делают со своей жизнью посредством технологий, да, там вживили чип в голову человеку, он вроде прижился, и он сможет там что-то делать умом, и там тот же Илон Маск говорит в презентации этого нейролинка, что вот представьте, если бы Стивен Хокинг мог бы общаться со скоростью быстрее, чем машинистка набирает текст, потому что он управляет интерфейсом своего речевого аппарата напрямую из головы, а не посредством там движений глаз или движений каких-то мышц, которые у него не парализованы. И на фоне наступившего, на самом деле, киберпанка, наступившего уже, хотя это не всеми так воспринимается, наступившего будущего, как литературе приходится отвоевывать свое место, хотя она ни с кем не воюет. Ей приходится оправдываться очень часто, хотя это неблагодарный абсолютно жанр, но при этом ей не нужны никакие оправдания. Вот, наверное, об этом вся моя мысль. Читайте, спасибо вам, и до следующей недели. До свидания, с вами был Владислав Тимкин и книжки.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.